ответить тем людям, которые считают, что христианство является порождением чисто человеческой мысли, условий, жизни и обстоятельств, и что христианство не является собой что-то из того, что именуется на его лексиконе сверхъестественным. Отсюда и попытка все догматические истины христианства рассматривать как явление, уже имевшее место в истории человечества, лишь несколько трансформированное. Вот это основная идея. То есть все христианские догматы, они по существу отражают историю развития естественной человеческой мысли. На примере догмата спасения мы с вами рассмотрели идею спасения, как она существует в языческих религиях и сознании, и в христианстве. Мы увидели, что языческое понимание спасения восходит ни к чему иному, как к тому, чтобы доставить человеку максимальное благополучие на этой земле. В лучшем случае максимальное благополучие там, в вечной жизни. Язычество совершенно исключает то, что человеческая природа наша повреждена, что нужно именно исправлять природу, ее нужно исцелять. Язычество этого не знает. Я еще раз повторяю вам эту мысль, поскольку она составляет самое сердце тех расхождений, которые существуют между язычеством и христианством. Язычество не знает поврежденности природы. Христианство утверждает именно это повреждение. Поэтому весь центр языческих устремлений в чем состоит? В том, чтобы развить те начала, которые в нас присутствуют, дать свободу этим началам, довести их до совершенства. Какие эти начала? Это начало чувств, начало разума, начало воли. Начало чувств появляется в чем? В достижении максимального удовольствия. Начало разума в развитии философии как таковой. Начало воли в получении максимальной свободы. Но вы слышите, чему все это? К чему направлено? Чему предоставляются эти возможности? На что направлено? На развитие того человека, которым мы являемся по нашему естеству. Христианство говорит, что все эти начала нужно исцелять, исправлять. Язычество говорит, их надо развивать. Вот то принципиальное расхождение, которое существует между христианством и язычеством. И вот для того, чтобы этот вопрос был еще более ярко отражен и поставлен, мы с вами переходим к рассмотрению уже конкретных вопросов, вопросов, касающихся непосредственно учения о Боге. Каково же понимание языческое Бога? И каково понимание христианское? Вопрос в высшей степени важный. Важен он потому, что именно понятие о Боге определяет не только характер жизни человека, а саму цель жизни человека. И вот здесь надо посмотреть, действительно ли христианская религия продолжает придерживаться именно той мысли о Боге, которая имела место в дохристианском сознании. Или она предлагает что-то другое. Здесь есть целый ряд аспектов. Я остановлюсь, конечно, только на некоторых. Первое, на что стоит обратить внимание. В язычестве Бог представляется или как только объект, или как только субъект, но в определенном смысле субъект. Я объясню сейчас. Как объект, по-моему, ясно. Бог находится вне нас, и Он является тем, кто может нам дать то благо, которое находится тоже вне нас. Называйте это как угодно. Рай, Царство Божие. Это не имеет никакого значения. Олимп. Важно, что Бог – это некий объект. И если мы сможем удовлетворить Ему, расположить Его к себе, мы получим все соответствующие блага. Такова основная идея языческого политеизма, если хотите. Отсюда жертвы. Отсюда необходимость исполнения определенных указаний и предписаний данной религии. Почему необходимо исполнять эти указания? Ну, будем говорить, заповеди. Потому что ими умилостивляется Бог. Не потому, что мы изменяемся, а Бог ими умилостивляется. Жертвами мы отвращаем Его гнев за наши грехи. Исполнением заповедей мы умилостивляем Его, и Он дает нам благо соответствующее. Вот основная идея. Она очень проста. Кстати, она не требует никакой мысли. Она настолько проста, что тут не требуется ни думания, ни рассуждения. Все ясно. Ясно, зачем жертвы, ясно, зачем молитвы, ясно, зачем заповеди. Бог есть объект. Другая сторона язычества, тоже язычество, которое фактически рассматривает Бога как некую духовную силу, даже не имеющую своей особой личности. Это, я бы сказал, тенденция пантеистическая, которая рассматривает Бога как субъект в каком смысле? Не как субъект самосущий, а как субъект, который присущ и человеческому «я», и человеческой природе, который включает в себя все сущее. Бог включает в себя все сущее. Лучше сказать, Бог и есть все сущее. А поскольку сознание присутствует только в человеке, следовательно, божественное сознание есть сознание чье? Человеческое. Иначе говоря, человеческое сознание есть сознание божества. «Ты, Брахман, — говорит гуру своему уже возросшему ученику, и, наконец, он убеждается, что он Брахман. Так человек достигает идеи человека Божия. То есть, сказал же в прямом смысле слова, видит себя Богом. Чем отличается христианское понимание? Тем, что христианство утверждает, что Бог не есть объект и не есть субъект в отдельности, а Он есть, если хотите, субъект-объект. То есть, Он одинаково присутствует как в мире вне нас находящемся, так и в нас. Но присутствует как личность, а не как неразумная сила. Христианство утверждает, что единение с Богом возможно лишь в том случае, когда происходит уподобление человека Богу по свойствам. Подобное соединяется с подобным. Бог не умаливается, Бог не удовлетворяется, Бог не может быть больше милостив или меньше милостив, ибо Он есть неизменяемая любовь, то есть совершенная любовь. А поэтому и спасение человека заключается в чем? В максимальном уподоблении Ему, единении с Ним. Бог есть не тот, кто дает благо, а Бог есть само то величайшее благо, в общении с которым и человек становится блаженным. Если в язычестве Бог дает благо, то в христианстве Бог есть само благо. В язычестве Бог никогда не является целью стремлений человека. В христианстве именно Он цель. И единство с Ним есть спасение, есть высший смысл жизни. Что следует из языческого понимания Бога? Следуют очень серьезные вещи, что ярко выразилось в иудейском сознании и затем в католическом сознании, которое Самарин так и называл католическое католичество, как иудаизм в христианстве. Идея какова? Что спасение можно заслужить, заработать своими делами. Что из этого проистекает? Проистекает серьезнейшая вещь. Открытая дверь к мнению о себе. В католицизме это догматизировано. Там человек может сотворить не только добрые дела, необходимые для спасения, но и сверхдолжные дела. Для спасения ему хватит уже. Он может сделать большее. Катарина Сиенская бичует себя металлической плетью, так что кровь стекает с ее тела по ногам в течение полутора часов каждый день. Причина – сострадать Христу в его страданиях на кресте и принести удовлетворение за свои и чужие грехи. Бедная. Катарина Сиенская, 14 век. Я говорю, бедная, не понимает, что меня любит тот, кто исполняет заповеди мои, кто уподобляется мне по свойствам. Научитесь от меня, как кроток есть и смирен сердцем. Она этого не знала. Это уже 14 век. Это уже после Фомы Кемпийского. После Франциска Ассизского, откуда же она могла знать священное предание Церкви? Она этого не могла. Вот в этом и состоит основная беда, беда такого понимания Бога, который является объектом, стоящим над нами, и который постоянно меняется, то гневается, то становится милостью. Лютер это сформулировал жестко и абсолютно четко. И в протестантизме это выражено с прямолинейной, я бы сказал, такой ясностью. Он заявляет, не мы меняемся в нашем общении с Богом, а Бог меняется. Бог меняется, а не мы меняемся. Вот что происходит в деле спасения человека. Вся православная, восточная, я бы сказал, просто христианская мысль, вся прямо противоположный характер. Бог неизменяем. Он уже есть абсолютная любовь. Но в зависимости от нашего состояния мы воспринимаем Бога по-разному. Мы по-разному допускаем в себя Бога. Первый спасается разбойник, мытарь, блудница оказывается впереди действительных делателей закона. Речь идет о законниках и о фарисеях, которые поставили себе целью жизни вплоть до мелочного исполнения всех деталей закона. Кто впереди их? Явные грешники. Почему? Потому что смирились и покаялись. Вот корень. Для языческого сознания эти вещи совершенно неприемлемы. Я уже говорил вам, по-моему, еще раз повторю, тот факт, что первым из спасенных в христианстве является разбойник, есть величайшее богохульство для язычества. Богохульство не потому, что он плохой. В язычестве разврата сколько угодно. А потому, что первый в рай пошел тот, кто нарушил волю Божию, кто является нарушителем, кто ничем его не смог умилостивить, не принести ему никаких жертв, Да. Не смог никакого удовлетворения принести, а просто только осознал себя грешником. Единственное, что сделал. Раскаялся в своих мерзостях. Для язычества это совершенно непонятная вещь. Это вот важное замечание, которым бы я хотел предварить еще одно замечание, но уже совсем другого порядка, поскольку оно будет иметь значение для последующего нашего с вами рассмотрения догматов христианства в сравнении с имеющимися подобными истинами в язычестве. Речь идет о чем? Речь идет о воплощении, о Боговоплощении. Речь идет о смерти и воскресении. Речь идет о догмате Троицы. Вы видите, что это самые такие основные центральные догматы христианства. Если рассмотрение догмата спасения или искупления, оно еще не было связано непосредственно с рассмотрением Бога как такового, так, то в данном случае без этого рассмотрения нам будет с вами очень, ну, будет трудно ориентироваться. И вот в связи с этим я бы хотел высказать ряд соображений, которые нужно просто иметь нам в виду. Правда, это соображение будет с христианской точки зрения, но оно нам нужно. Речь идет вот о чем. Все языческое учение о Боге или о богах является плодом человеческой деятельности. То есть чистой естественной мысли. Лучше сказать, даже не просто мысли, а естественной рефлексии, то есть отражения, реакции, рефлексии на то чувство бытия Бога, которое присутствует в душе человека. Дохристианское сознание было сплошь религиозным. Идея Бога была всеобщей. Бытие Бога не вызывало сомнений, как правило. Но если это имело место чувство Бога, то сразу же возникал вопрос, а кто Он, этот Бог? И вот здесь начинала работать человеческая мысль. Почему называются все религии эти естественными религиями-то? Понятно почему? Потому что это они, люди, она, человеческая мысль, рисовала себе картины Бога или богов, наделяя его теми или иными свойствами. Не приходится поэтому удивляться, что свойства богов ничем, кроме масштабов, не отличались от человеческих свойств. Каких? Всех присущих нам, начиная от самых мерзких и кончая сейчас очень возвышенными. Многие язычники видели в Боге правду, верховного судью. Некоторые говорили о красоте, но чаще мы видим, что боги уподобляются людям в самых низменных их проявлениях. Христианское учение о Боге, утверждаем мы, является не продуктом естественной человеческой мысли, а является фактом непосредственного откровения самого Бога людям. Я обращаю на это ваше внимание. Мы это утверждаем в качестве, знаете, такого, когда теорему доказывает, утверждается, что сумма углов треугольника равна двум прямым, а потом идет доказательство. Так и здесь мы утверждаем, что откровение Божие, Бога самого о себе, является источником нашего понимания, нашего знания о Боге. Прежде чем доказывать это, а доказывать это придется на чем? На рассмотрении и сопоставлении идей божественной, внутрибожественной жизни, боговоплощения, смерти и воскресения, как они есть в язычестве с христианскими, мне бы хотелось сказать вам еще об одной важной вещи, именно о том, что следует или должно следовать из того, что мы говорим, что когда мы говорим, что Бог сам открывает себя человеку. Что из этого должно следовать? В частности, меня интересует в плане чисто гносеологическом, то есть в плане познавательном. А оказывается, из этого следуют очень интересные и важные мысли. Вы знаете, что все наши слова и понятия, которые мы с вами оперируем, все они в конечном счете являются отражением той реальности, в которой мы живем и с которой соприкасаемся. Откуда мы знали, что такое сладкое, кислое и горькое? Представьте, кто-то никогда не знает, что такое кислое. Ему вдруг говорят «кислое», он спрашивает, а что это такое? И сколько бы вы ему ни говорили, он вас не поймет. До тех пор, пока не попробует этого кислого. Он просто не поймет вас, что вы ему говорите какое-то совершенно непостижимое слово. Почему мы понимаем друг друга? Потому что мы живем в мире одних и тех же вещей и явлений. И когда мы говорим «кислое», всем ясно. Кисло-сладкое тоже. Хотя, представляете, какой диапазон может быть этих вещей, этих кислых, сладких, горьких и так далее. Колоссальный. И горечь может быть весьма различной, и кислота, и сладость, и так далее. Но мы все-таки понимаем, о чем идет речь. Мы понимаем, когда мы говорим круглое, когда говорят плоское, когда говорят квадратное. Мы все это понимаем. Понимаем, что значит человек радуется, что значит он страдает. Понимаем, почему? Потому что сами все это переживали. Так вырабатывался язык в человеческом общении. Мы потому понимаем друг друга, что все мы переживаем то же самое. И значит, наш язык является отражением чего? Нашего опыта. Я вам сказал, что вас не поймет человек, который никогда не имел опыта попробовать что-то кислое. Это совершенно ясно. Так же, как глухой не поймет, что такое музыка. Слепой не поймет, что такое цвета. Не имеющий обоняния никогда не поймет, что такое ароматы. Не поймет. И бесполезно ему говорить. Ну а если все-таки нужно сказать, мы натыкаемся на предел. Значит, какая существует мысль? Какую я хочу вам сказать мысль? Что, оказывается, познание многих вещей принципиально невозможно до тех пор, пока мы не имеем соответствующего опыта переживания этой вещи. Вот слепой не знает, что такое там красное, голубое, синее, фиолетовое. Сколько бы вы ему ни объясняли, до тех пор, пока не увидел. Он не знает, что такое красота какого-нибудь пейзажа. Это бесполезно говорить. Я пытаюсь вам высказать какую мысль, что наш рассудок, оказывается, оперирует только тем, что есть в его багаже. То есть фактически он как калейдоскоп. Знаете эту трубочку, калейдоскоп? Крутишь ее, и она разные картинки показывает. Эти кубики складываются в разные картины. Так вот так и все наше рациональное мышление. Из одних и тех же элементов, как в калейдоскопе, одни и те же элементики, раскрашенные там. Но вы вращаете, и складываются совершенно разные формы, разные фигуры. Так и рацио наш, рассудок, из одних и тех же элементов может строить самые различные картинки. Мы видим многообразие религий естественных, многообразие философских доктрин. Но мы понимаем все их по одной простой причине. Все эти элементики, из которых все они строятся, нам знакомы. Христианство утверждает, что источником его откровения является сам Бог. То есть христианское учение – это есть сообщение человечеству идей, которых нет на земле. С чем мы сразу сталкиваемся здесь? Глухому о звуках, слепому о красках, не имеющего обоняния об ароматах. Как объяснить? Вам понятно отсюда идея так называемого апоф. Ведь для того, чтобы человека, если хотите, понудить к деятельности, ему надо показать, хоть намекнуть на ту красоту, которая есть. Бог открывает нам, открывается себя. Вот в тех вот формах, которые, к сожалению, совсем неадекватны. Понятно, что такое адекватно? То есть они не выражают то, как есть на самом деле, а являются лишь символами, за которыми скрывается то нечто, что мы сейчас не видим. Поэтому все те слова откровения, божественного откровения, о которых мы читаем в Священном Писании, это есть слова какие? Не по существу выражающие нам эти реальности, а указывающие на них. Мы подходим к чему? К так называемому катафатическому богословию. В чем же заключается катафатическое богословие, положительное? В том, что через наши слова, слова, взятые из этого мира, нам Бог говорит о реальностях того мира. Мы понимаем, что все эти слова не выражают существа того мира. Но в чем ценность катафатического богословия? Вот это очень важно. Серьезный вопрос, который для вас чрезвычайно важен. Ведь многие так и остаются на стадии апофатики, апофатического. Формально они правы. Поскольку область того мира от нас закрыта, и поскольку око не видело и ухо не слышало, поскольку не леть есть человеку глаголоти, о том помните, апостол Павел? Надеюсь, вам всем ясно, о чем я говорю. Так? То многие становятся, все, тогда каждое наше слово о Боге, обратите, есть ложь. Формально правильно, по существу нет. В чем дело? Еще раз говорю, это очень важный вопрос, серьезный. Дело вот в чем. Что те слова, с помощью которых Бог открывает нам себя, являются не просто символами, взятыми так, ну, какой бы взять, что под руку попало? Нет. Все эти понятия, взятые из нашего языка, являются векторами, понятно, векторами? То есть то, что указывает, является векторами, направляющими нас по пути, по тому пути, на котором у человека раскроется внутреннее зрение. То есть зрение уже непосредственного видения тех реальностей. Все догматические истины в христианстве являются ничем иным, как векторами, направляющими по истинному пути, открывающему видение человеку Бога. Вот почему так важна катафатика, катафатический путь. Прекрасно понимая, что там ничто нельзя брать за само собой разумеющееся, и раскаялся Бог, что сотворил человека перед потопом. Помните? Ну, конечно, откуда же Богу было знать, что будет с людьми, правда же? Ох, как он не знал. И потом положил голову на руку, эх, что же я сделал, а? Совершенно ясно, что такого быть не может. Совершенно ясно. Значит, это есть некая форма. Форма выражения определенного состояния людей, не Бога. Бедственного состояния человечества. Выражение того состояния любви Божией, да, которое оценивает состояние человечества. То есть катафатическое богословие правильно ориентирует нас на том пути, где откроется видение Бога. Уже с давних времен, собственно, почти с того момента, когда философия стала знаменем развития человеческого ума, разум стал претендовать на познание истины как таковой, то есть на адекватное познание истины. В этом и есть величайшие претензии нашего рацио. Он утверждает, что мы можем познать истину так, как она есть. В религиозном плане, если перевести эту фразу, это означает, мы можем познать Бога так, как Он есть. Каким путем? Рациональным. Наш ум утверждает это всю историю человечества. Что можно познать Бога, то есть можно познать истину путем рассудка, как она есть. Христианство всю историю противится этому. Говорит, это есть ложь, обман и дьявольская прелесть. Над христианством издеваются, смеются над ним. Христианство утверждает, что истины божественные трансцендентны человеческому рассудку. Трансцендентны, то есть выходят за его границы. Знаете, вот человек видит на определенном расстоянии, а дальше говорит, не вижу. Знаете, как проверяют в больнице глаза? Вот вам, пожалуйста. Такое-то видит, а это уже не вижу. Вот вам трансцендентность. Шрифт, который вы не различаете, он же трансцендентен вашему зрению. Он вышел за границы, за пределы вашего зрения. Так вот, христианство утверждает, что божественный мир и свойства Божии трансцендентны нашему рассудку. Христианство не утверждает, что Бог вообще трансцендентен человеку. Это оно не утверждает. Более того, это оно отвергает самим догматом Бога воплощения. Но что рассудку Бог трансцендентен, да, оно это утверждает. И вот этот вопрос, я вам скажу, является очень серьезным. Потому что вся наука и вся философия как таковая, она стремится к прямо противоположному и утверждает противоположное – возможность познания истины собственными средствами, усилиями ума. И вся наша цивилизация человеческая идет по этому пути самоутверждения нашего рассудка. Однако все было хорошо примерно до 20 века. И здесь, кажется, сама наука – поддерживала эти амбиции разума. Наступил 20 век, и мы сейчас с вами становимся свидетелями таких вещей, которые с небывалой силой подтверждают христианскую истину о трансцендентности нашего рассудку Бога. Причем с самой неожиданной стороны. Для нас с вами это очень важно знать. Послушайте, что говорит один из ученых. Мысль, чрезвычайно важные для нас. Одним из крупнейших достижений современной методологии и науки является четкое уяснение того обстоятельства, что в действительности одна и та же совокупность экспериментальных фактов может быть объяснена не одним, а неограниченным числом способов. И выбор между ними на основании апелляции только к наблюдаемым вещам сделан быть не может. В этом смысле вопрос о том, что есть истина, остается открытым. Вам трудно это записать. Мы, значит, таковая. Значит, одним из крупнейших достижений современной науки. Что же является одним из крупнейших достижений науки? Что одна и та же совокупность фактов, экспериментальных фактов, может быть объяснена не одним, а неограниченным числом способов. Одна и та же совокупность экспериментальных фактов может быть объяснена не одним, а сколь угодным количеством способов. Какой отсюда вывод? А отсюда вывод, а что же является истинным объяснением? На этот вопрос современный ученый только засмеется. Это и является крупнейшим достижением современной науки, что объяснить можно многими способами, а какой из них истинный из этих способов, это остается для нас закрыто. Все движения светил, всю астрономию, все, что хотите. В любой системе координат, отсчитывая или от Солнца, или от Земли. Правда. Если поставить Солнце в центре, эта система будет проще. А проще, значит лучше. Значит, это есть истина. Что истина? То, что дает больший практический эффект. Никакой объективной истины в данном случае нет. Истина то, что полезнее, то, что проще. Это есть истина. Наш академик Берг так и говорил. Истина есть полезная фикция. Заблуждение – ложная фикция. Другого определения в науке не дано. Еще раз. Ты себе запомнил это как стих. Но Берга-то, наверное, можно. Ну, пожалуй, нам нужно с вами коснуться чуть-чуть, мы еще имеем времени, и давайте заберемся немножечко поглубже еще. Я знаю, что вы любите купаться и нырять. Ну, давайте нырнем. Можете вынырнем. Нильсу Бору, одному из звезд первой величины науки нашего века, принадлежит мысль, замечательная. Он говорит, каждая современная теория должна быть достаточно безумной, чтобы оказаться верной. Вы знаете, невольно возникает соблазн вспомнить слова апостола Павла. Мы проповедуем Христа распята, иудеям соблазн, а эллинам безумие. Ну ладно, это уж так я. Я же хочу прокомментировать эти слова не простыми словами, да, а некоторыми высказываниями, которые чрезвычайно для нас с вами важны. Речь идет, почему он говорит, что каждая теория должна быть достаточно безумной, чтобы быть верной. Это Нильсу Бору принадлежат эти слова. Бор. Все то, что я говорил до сих пор, должно вам объяснить. Есть вещи, которые скрыты от нашего рассудка. И если мы будем пытаться с помощью тех привычных нам понятий описывать реальности иного мира, с помощью этих понятий мы попадем в тупик. Ну, представьте себе, что на самом деле наш мир не трехмерен, а пятимерен. Не широта, долгота и глубина, а еще там есть какие-то измерения, которых мы не знаем. И когда нам пятимерные существа начнут что-то объяснять, то мы начнем просто над ними смеяться, что они говорят чушь абсолютнейшая. Впрочем, нам трудно представить себе, что такое пятимерное пространство, а вот двухмерное мы можем представить, не правда ли? Это просто. Широта и долгота. Представьте себе, мы с вами, трехмерные существа, начинаем объяснять двухмерам, двухмерным. Плоскатики, правда? Вот так их можно назвать. Плоскость. Плоскатики, так? Мы можем объяснить, что вот, смотрите, вот поверхность, так? Вот, ну, поверхность. Для того, чтобы попасть из этой верхней точки в нижнюю, что это требуется всего одно мгновение. Но для этого требуется, чтобы в одно мгновение пройти через третье измерение. Плоскатики знают, что надо идти по плоскости. Представьте, они там не заметят где-то, как они пройдут, и сюда, и на это потребуется, допустим, несколько месяцев, чтобы пройти, правда? А вдруг трехмер говорит, а я могу во мгновение ока пройти это. Тут же оказаться там. Хохочут все, сумасшедший. Ах, не верите? Пожалуйста, раз, звоните. Да, он здесь. Совершенно верно. И не сгорел. Ведь нужна какая скорость, чтобы пролететь, представляете? Это же можно сгореть в пространстве, в воздухе. Чудо. Потрясающее чудо. Начинается тщательное исследование. Он говорит о каком-то третьем измерении. Странная вещь. Какое третье измерение? Что за чушь такая? Для плоскатиков совершенно непонятная вещь. Для них это сверхъестественное чудо, магия, колдовство. Я не знаю, что только назвать это, как хотите. Бедные плоскатики, не зная третьего измерения, им совершенно не понять этих вещей. Для нас это элементарная вещь. Ну что, что особенного пройти? По третьему измерению тут оказался на другой стороне. Очень просто. По-видимому, мы, наверное, оказываемся примерно в таком же положении, когда касаемся очень многих вещей. Хотя бы даже этого мира. Пока физика находилась только в границах макромира, у нас осталось 10 минут. Жаль, конечно, ну ладно. Только в границах макромира. Вам понятно? Хорошо, я сейчас объясню. Есть макромир. Макромир – это мир наших масштабов, земных, который вполне для нас, ну, реально, естественно. Есть мегамир. Это космические уже масштабы. Миллионы, допустим, там, световых лет. И есть микромир. Так вот, пока физика вся была только в границах макромира, как хорошо было. Физика Ньютона прекрасно работала, все нам было ясно, все понятно, поскольку это является для нас постоянной реальностью нашей жизни. Но вот физика вдруг стала проникать в мегамир и в микромир. И начались такие вещи, что, братцы ли мои, хоть святых выноси. Началось именно то, что еще сейчас я вам говорил, происходило бы с плоскатиками, если бы мы им что-то предложили. Именно. Но, во-первых, уже теория относительности нанесла первый удар по нашему здравому смыслу. Она заявила, ну, вещь, конечно, глупейшую, и сначала, конечно, все хохотали, что время будто бы не везде одинаково течет. Потому что нам-то всем ясно, что время есть время. Нет, но теория относительности утверждает, что будто бы, если человек полетит со скоростью, близкой скорости света, то у него время начнет тянуться необычайно долго. А если бы полетел со скоростью света, время вообще остановилось бы. На Земле идет год, другой, тысяча, миллион, а там время стоит. Ну что за чушь? Но, как говорят ученые, это еще детские огорчения по сравнению с тем, что сделала квантовая механика. Это уже вообще сумасшедшая теория. Квантовая механика – это раздел физики. Физики элементарных частиц, то есть физики микромира. Квантовая механика вообще нанесла сокрушительный удар по нашему незыблемому убеждению в том, что весь мир, и мегамир, и микромир подчиняется нашим привычным законам. Так называемая локальная теория, один из разделов квантовой механики, утверждает не больше и меньше, как то, что в мире элементарных частиц, в определенных ее областях, время может идти вспять. То есть примерно ситуация такова. Сначала падает простреленная утка, потом раздается выстрел, наконец охотник вскидывает ружье и после всего нажимает курок. Правда, сумасшедший? Сумасшедший, конечно. Но, увы, локальная теория квантовой механики утверждает именно это. Все наоборот идет. А у наших у ворот все идет наоборот. Или, например, что частица, двигаясь, допустим, да, не имеет никакой траектории, ни по какой траектории не движется. То есть была здесь, стала там. Где прошла? Где бы вы ни нарисовали, все будет неверно. Потому что нигде. Прошла? Да. Где? Нигде. Вам это нравится? Никак нет. Как хотите, тем хуже для вас, если не нравится. Или, например, вы знаете, если бросить камень в пруд, какие пойдут волны? Всем ясно. И всем, наверное, ясно различие между камнем и теми волнами, которые идут по воде. Но при описании природы света физики одинаково пользуются, называя свет то волной, то частицей. И то, и другое оказывается верно. Смотря только к чему вы примените. И то правильно, и это правильно. В английском языке поэтому так термины есть. Wavicle. Вот такой свет. Волна частица. Ну-ка соедините частицу с волной. Что за чушь получится? Это ж похуже всякого кентавра. Но, тем не менее, это факт. Первой величины современной физики элементарных частиц. Профессор Фейнман, обращаясь к студентам, так и говорил. Вот так же, вот как я сейчас перед вами сижу, говорит, и не вздумайте задавать вопросы, а почему так, и откуда это, и как это понять. И не вздумайте. Ибо каждый, кто станет на этот путь, никогда ничего уже не постигнет. Вы только полюбуйтесь на эту восхитительную особу, которая именуется природой. Вы констатируете, это так, и точка. Не вздумайте задавать вопросов природе. У нее нет ответов вам на них. Поймите, что это так. Да, время идет вспять, вот и все. Почему, как? Глупые вопросы. Как эта частица, двигаясь, не движется? Нигде не движется. Глупый вопрос. Не говорите «как». Только смотрите и больше ничего. И констатируйте факты. Обращаю ваше внимание, тоже о том же говорит и наш академик Ландау, покойный. Он говорит, не потому даже, что мы еще не можем этого понять, а, как он выражается, потому нельзя спрашивать, что у природы нет ответа нам на этот вопрос. То есть мы подошли к чему? К границам человеческого разума. Что? Фейнман. А, Фейнман. Кстати, да, он недавно тоже скончался. Фейнман. И Ландау, это наш, да. Я обращаю ваше внимание на вот это утверждение. Это особенно любопытное утверждение. И в то время оно звучало, если хотите, тоже парадоксально. Сейчас это стало элементарной истиной в науке. Да, у природы на многие вопросы просто нет ответа для нас. Поэтому не спрашивайте, почему это так, а примите как факт. Ой, как это важно, как это интересно. Это только в 20 веке, наконец, наука начинает смиряться. Мы начинаем понимать, что есть реальности, в прямом смысле слова, реальный мир, который вот таков. Но если вы спросите, почему таков, вы просто покажете свое полное невежество. Именно невежество. Значит, вы никогда не соприкасались с наукой. Значит, вы просто ничего не понимаете в науке, если спрашиваете, почему, а как. Таких фактов сейчас очень много. Фактов как в области микромира, так и мегамира. Не удивляйтесь поэтому, что ученые так спокойно совершенно воспринимают там всякие чебурашки или какие там, как их называют, стучат-то эти, как барабашки, да, там, да, барабашки, еще всякую всячь. Она совершенно спокойна, абсолютно. А они сейчас интересуются только чем? Только фактами. А в отношении объяснений они очень спокойны. Можно объяснить хорошо, нет, ну что ж, удивляться не приходится. Другой же мир, другой мир, значит что? Другие законы. Уж не говоря, другие реальности. Следовательно, требуется другая совсем логика. И, видимо, требуется совсем иной орган познания, который нам неизвестен. Надеюсь, вы все прекрасно понимаете, к чему я веду. Наверное, всем теперь становится ясно. Я веду ни к чему иному, как к тому, чтобы объяснить вам всего одну элементарную истину, одну элементарную фразу даже, которая приписывается Тертуллиану, хотя кто-то за него это сказал, выразив кратко его